Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Будем говорить о перспективах переговоров на данном этапе. Потом сегодня «Ведомости» написали, что Центральный банк якобы вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. У нас было раньше контролируемое падение рубля, а теперь неконтролируемое укрепление рубля. Ну так вот, Центральный банк это опроверг, но в принципе есть о чем поговорить, потому что так или иначе в публичном поле возникает дискуссия на предмет того, какова необходимость подобного рода действий, то есть должен ли Центральный банк вмешиваться в то, что происходит с валютой на данном этапе. После этого мы с вами поговорим про то, что российские производители кисломолочной продукции сообщили о проблемах в бизнесе. Компании жалуются на нехватку сырья, поскольку, оказывается, невозможно закупать закваску у иностранных поставщиков. Закваску надо покупать, оказывается, у иностранных поставщиков. И еще мы с вами обсудим тему, как Байден поддержал постоянное членство Японии в Совете Безопасности ООН. Нам с вами важно понять, что поменяется при этом, потому что неоднократно Япония заявляла о своей готовности, Германия тоже неоднократно намекала, что хотела бы попасть в Совбез ООН, потому что 80 лет прошло, ситуация изменилась, Германия изменилась, и поэтому она чувствует себя полноправным членом Совета Безопасности. Хотела бы быть таковой. А в «Умных парнях» Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в официальной группе ВКонтакте, в нашей тоже можно смотреть. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Бот, прямой эфир 495-7373-948.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Владимир Мединский вчера выступил и сказал, заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом, их замораживание инициативы Украины. Помощник президента подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне, но для этого должны быть документы в высокой степени готовности. Мы со своей стороны к продолжению диалога готовы, но еще раз хочу подчеркнуть, мяч по продолжению мирных переговоров находятся на украинской стороне. Замораживание переговоров – это полностью инициатива Украины, заявил Мединский в интервью белорусскому телеканалу. В начале мая он сообщил о продолжении переговоров Москвы и Киева в дистанционном формате. Диалог между Россией и Украиной не прекращался. Он идет удаленно, сообщил помощник президента. Хотя неоднократно, правда, после Стамбула стороны, как украинская сторона, так и российская сторона, говорили, что пока не время для переговоров. Родион Мирошник, чрезвычайно полномочный посол Луганской Народной Республики Российской Федерации. Родион Валерьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вы сами как оцениваете перспективу переговоров вот даже вот на данном этапе?
На данном этапе то есть существует определенная традиция, что любой конфликт, он сопровождается треком переговоров. То есть, по сути дела, государство, которое участвует в конфликте, если оно соответствует названию цивилизованное, то оно предполагает, что достижение своих целей может быть и не военным способом, то есть без кровопролития и без ненужных жертв. Поэтому сейчас Россия демонстрирует вот такую готовность, Украина же, наоборот, она демонстрирует полный отказ от нее. Если говорить о субъективных подходах, то на сегодняшний день, во-первых, Украина не является субъектом, она не способна к суверенным и самостоятельным действиям, а со стороны Британии, со стороны Соединенных Штатов у них нет согласия на достижение хоть какого-либо компромисса. Поэтому это показывает вот заявление подалека, это касается заявлений того же Зеленского в обращении, где они подчеркивают, они выдвигают заведомо завышенные невыполнимые требования вообще к переговорному процессу, что только подчеркивает, что Украина не имеет права, не имеет полномочий к ведению переговоров по урегулированию именно политико-дипломатическим путем.
Ну, я понимаю вас, но в то же время это тогда противоречит тезису Мединского, который говорит, что в дистанционном формате переговоры каким-то образом ведутся все равно. То есть этот трек, получается, сохраняется. Но я помню просто эффект после Стамбула, который оценивают не самым лучшим образом вообще то, что там происходило. Вот с вашей точки зрения, не получилось ли, что Стамбул стал тем местом, после которого решено вообще прекратить любые разговоры о переговорах?
Ну, я, поймите правильно, то есть это было сказано как раз да. Британии и Соединенными Штатами, сказано Украине, стоп, никаких переговоров, никаких возможностей договоренности. Воюем до последнего украинца. Все, заканчивайте. Да, вот на этом фоне, поэтому Россия с точки зрения международного права выглядит более выгодно. Она говорит, ребят, мы готовы достичь своих результатов путем переговоров. И Украина находится в невыгодном, невыигрышном положении. Она не может сказать, да, мы будем продолжать переговоры, искать компромиссы. То есть они это пытаются сделать, но очень как-то криво и, собственно, ну, абсолютно неадекватно. Когда говорят, вы, как только вы уберете свои войска с территории Украины, после этого мы согласимся вести переговоры. То есть это просто это отказ. Поэтому это все фиксируется во всем мире.
Родион Валерьевич, а если посмотреть именно со стороны, ну, например, Луганской Народной Республики, там, скажем так, как оценивают происходящие события с точки зрения гипотетического заключения каких-то договоренностей? Или тоже смотрят на это исключительно, что договариваться должны вообще о судьбах только Россия с Британией, Соединенными Штатами Америки? Про Украину вообще уже ни слова больше никогда.
Ну, во-первых, вы правы, да, то есть я уже сказал, что Украина не является субъектной. Она не имеет права на принятие собственных решений. Ее содержат, ее снабжают вооружением, ну, что еще делают за нее, да, то есть Украина остается только как интерфейс. Интерфейсу право принимать решения не давали. С точки зрения жителей Донбасса, я могу точно сказать, что у нас очень высок уровень иммунитета, который был наработан Минскими соглашениями. Поэтому, скажем так, крайне мало кто верит в реальное достижение договоренностей с Украиной, и уж тем более в то, что она их будет выполнять. Поэтому новые договоренности по мироустройству, возможно, конечно, только между геополитическими лидерами. А на данный момент эта речь может идти вот о Москве, Вашингтоне, Пекине. Вот, и только на вот этом уровне могут быть достигнуты какие-то принципиальные договоренности, которые будут подкреплены там реальными факторами экономической или военной силы.
Как в ЛНР оценивает текущее именно военное положение?
В ЛНР оценивают, что мы находимся на очень, скажем так, ну, хорошем положении с точки зрения военной, но это условно, конечно, потому что война есть война, и гибели людей происходят каждый день. Но, тем не менее, мы видим свет в конце туннеля, мы понимаем, что не сегодня, завтра Севердонецк, Лисичанск окажутся в котле, и в достаточно обозримой перспективе вся территория Луганской Народной Республики будет зачищена. То есть мы освободимся от присутствия любых вооруженных формирований, контролируемых Украиной. Поэтому это вселяет оптимизм, но он достаточно сдержанный, потому что до тех пор, пока не будет ликвидирован вот этот токсичный фактор Украины, которая готова, даже уйдя, готова вести обстрелы, готова не готова о чем-то договариваться, особенно о принципах сосуществования, то на этом война, к сожалению, не закончится. А ЛНР, да, она будет, я надеюсь, освобождена в ближайшее время.
Гуманитарный аспект. Нехватка воды, продовольствия, медикаментов. Как решаются эти вопросы?
Сейчас мы получаем очень серьезную поддержку со стороны Российской Федерации. И не только с точки зрения вот, предоставить сегодня хлеб насущный, да, но и создать условия для восстановления. И восстановления не только инфраструктуры, но и экономики. Поэтому сейчас создается вот в совместном центре по подготовке таких изменений. Сегодня нарабатываются программы по восстановлению инфраструктуры. И сегодня уже зашли определенные там, ну, производители или как, ну, участники вот, этого, вот этой программы. То есть в виде тяжелой техники сейчас у нас монтируется, по крайней мере, там, два асфальтовых завода. И будет выполняться программа по строительству дорог, которые, по сути, были уничтожены за последние годы и за последние месяцы. Плюс восстановление водоснабжения, энергоснабжения. Это тот базис, на котором можно будет потом строить вот и восстановление наших городов, и восстановление экономического потенциала.
То есть вы имеете в виду тянуть ЛЭП с территории Российской Федерации и так далее? То есть этот процесс еще не запущен или уже запущен?
Нет, во-первых, значит, Россия нас и до этого помогала нам в снабжении электроэнергии. Сейчас мы, ЛНР, получила доступ к Луганской теплоэлектростанции. Так. И мы сейчас, по сути дела, значит, очень значительной мере сможем обеспечивать электроэнергией себя сами. То есть у нас достаточное количество угля, и у нас достаточно мощная теплоэлектростанция Счастинская ТЭЦ или Луганская ТЭЦ. Вот, и мы сможем решить эту проблему самостоятельно при уже значительно уменьшенном объеме поддержки со стороны России, со стороны ДНР, как это было до начала военной операции.
Родион Владимирович, прям последний вопрос. Замечаете ли вы определенные тренды, что люди все-таки остаются там, или люди предпочитают уезжать в какие-то более безопасные места, ну, там, я не знаю, женщин, детей вывозить?
Ну, сейчас у нас практически можно констатировать, что отток людей с территории ЛНР практически остановился. То есть люди даже из зоны военных действий, там, где вот треугольника, Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, они в большей своей мере уезжают в соседние города именно ЛНР для того, чтобы просто дождаться освобождения и вернуться к своим домам или вернуться к восстановлению своих домов или своих городов. Поэтому вот такого всплеска миграции, как он был у нас в феврале перед началом, вот когда Украина угрожала нам открыто уничтожением наших территорий, то есть, конечно же, это небо и земля. Сейчас у нас наши люди, значительная часть остается еще на территории России в пунктах временного пребывания или находятся у родственников, у близких. Вот. Но вот как таковой поток, он существенно уменьшился, он практически сведен до минимума.
Понятно. Спасибо большое, Родион Валерьевич. Принято. Родион Мирошник был с нами, чрезвычайный полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. Еще раз скажу, что Мединский накануне заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом, но настаивает на том, что замораживание – это инициатива Украины. Взгляд изнутри, взгляд от представителя Луганской Народной Республики, не рассчитывают на то, что в ближайшее время возможен какой-то сдвиг в процессе переговорном, потому как был опыт Минских соглашений. Вы помните, что неоднократно предлагалось Украине включить, как раз вести переговоры с представителями ЛДНР, а там категорически отказывались. Вот, и, в общем-то, в ЛНР видят некую параллель с тем, как украинская сторона себя позиционировала в тот момент при Минске первом, Минске втором, и как это происходит сейчас. И видят некие параллели здесь и считают, что договариваться придется вообще не с Украиной, а с другими сторонами. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Ну, знаете, вот в чисто практическом аспекте,
да.
Ну, видимо, уже понятно, что так называемый киевский режим, он язык силы только понимает. Ну, понятно, кто им управляет, и тем не менее, вот чтобы жертв было меньше со стороны российских вооруженных сил, чтобы быстрее и ЛНР, Луганскую область освободить, и решить вот эту проблему с Авдеевкой и так далее в Донецкой области. Вот, ну, мне кажется, вот...
То есть вы думаете, что дипломаты не дорабатывают или что?
Нет, дипломаты работают и дорабатывают. Ну, такие вот практические шаги, как все-таки снять это табу и не носить удары по Министерству обороны в Киеве, Генштабу, СБУ, во Львове, там в Ровно уничтожать СБУ более активно.
И снова, то есть вы считаете, что как бы тактика вооруженных сил Российской Федерации, она излишне мягкая?
Не стесняться, да. Ведь когда мы вот в самом начале окружили Киев, они были очень сговорчивые. А потом, когда отвели войска, так сказать, они вот...
Слушайте, ну мы до конца... Спасибо большое. Я понимаю, это распространенная точка зрения, но мы-то с вами до конца не знаем, чем это мотивировали. И в большей степени, как кажется, многие как раз ожидают, в общем, с той стороны нанесения ударов именно по центрам принятия решений. Но с этой стороны есть только заявление президента, заявление Министерства обороны о том, что в готовности нанести, если что. Вот. Но этого не происходит. Возможно, нужно изучить теорию военного дела, чтобы, в общем, понять, почему этого не происходит сейчас. Этот вопрос остается. Может быть, когда-то нам дадут на него ответ, что это за тактика такая. Но однозначно говорить, что это тогда неправильно, если этого не делается, я бы не стал на вашем месте.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня утром в «Ведомостях» появилось сообщение, что Центральный банк вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. Регулятор действует не напрямую и приобретает исключительно выручку экспортеров. Два близких к правительству источника сообщили об этом ведомостям, подтвердил собеседник, близкий к ЦБ. По их словам, Банк России приобретает исключительно валютную выручку у экспортеров. При этом регулятор проводит закупки не напрямую, а с помощью других участников финансового рынка. Конкретный механизм и игроков собеседники ведомостей не называют. Спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось. Поэтому, чтобы избежать резкого укрепления курса рубля, причем в короткие сроки, регулятор начал проводить квази-интервенции, пояснил близкий к правительству собеседник издания. Сегодня же утром Центральный банк опроверг информацию о проведении валютных интервенций через посредников, но, видимо, вопросы все равно остались. Евгений Шимановский, сооснователь Золотого инвест-клуба. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Все-таки с вашей точки зрения необходимость подобного рода действий, вот проводится, не проводится, непонятно, Центральный банк опровергает это, но необходимость такого рода действий, она понятна или нет?
Ну, с одной стороны, мы можем увидеть, что все-таки на новостях сработала биржа, потому что когда говорили, что будет выкуп происходить, доллар дошел до порядка 62.40, а после того, как узнали, что не будет происходить, 57.78. Поэтому тут в первую очередь курсы подвижные, и на новостях они тоже сейчас меняются. С другой стороны, если у нас ЦБ не выкупает, а ему, в принципе, сейчас оно и не нужно там так относительно, если только поддержать наших производителей, как бы быть тем балластом, который будет в экономику давать рубли, а обратно забирать валюту, с которой потом не знаем, что будем делать в будущем.
То есть в данном случае, Евгений, та картина, которую мы наблюдаем на бирже, она, в общем-то, сбалансированная, ну, то есть вот сколько стоит нефть, столько стоит рубль, по факту.
Ну, знаете как, в принципе, вот эти валютные качели были все время у доллара,
да,
потому что доллар то ослабляют, то делают его дороже. За счет этого там получалась нефть дороже, или там золото там в этот момент дороже, дешевле. В данной ситуации у нас мы видим, что вот только на новостях у нас где-то порядка 5%, порядка 10%. Разница уже идет, соответственно, мы уже в такие же качели попадаем, но на самом деле стоимость доллара обеспечена там госдолгом США, который $30 триллионов уже, там 30-448 где-то примерно, а у нас ресурсы, у нас нефть, у нас зерно, у нас ископаемые, поэтому мы считаем, что в первую очередь на самом деле стоимость рубля, она, если в абсолютных величинах, она намного превышает. Тут вопрос в том, что мы сейчас не участвуем, ну, как бы нас исключают из торговых отношений со всем миром.
Но подождите, Решетников же говорил, что запреты и ограничения Запада коснулись 20% российского экспорта, а 45% или 44% идет в страны, которые к санкциям не присоединились. Но поэтому логично предположить, что санкции нам фиолетовые, и возникает тогда вопрос, ну, нет пределов укрепления рубля, если так?
Ну, нет, но на самом деле считаю, что стабильность, она более важна, там, допустим, чем укрепление или чем понижение. Потому что при стабильной экономике мы даем правильную формулу работы со всей страной. То, что все знают, почем покупаешь, почем продаешь. Тогда можно как-то свои риски в этот момент оценивать. А если у нас ситуация стоит, когда все подвижно, то мы не понимаем. Ну, в этот момент наценки на товаров увеличиваются, чтобы вот, если у нас валюта в течение дня может на 10% изменить стоимость, то...
Нет, но сейчас же тренд, я понимаю, Евгений, да, но сейчас тренд на то, что доллар у нас дешевеет. И, в общем-то, насколько я понимаю, то, что мы можем закупать за границей, и покупатели ориентируются именно на биржевой курс, а не курс спекулянтов, который продолжает его держать на высоком уровне. Так, с вашей точки зрения, вслед за удешевлением доллара, пойдет ли удешевление импортных товаров? Ну, потому что, правда, все равно каналы по поставкам импорта у нас остаются. Я даже не про параллельный импорт говорю, я говорю про другие государства.
Ну, знаете, по мне, если сейчас у нас для Запада будут цены выставляться в рублях и фиксироваться в рублях, а не в евро, то вот это удешевление доллара нам будет на руку, и тогда у нас импорт Запада будет дешевый. Если у нас получается все это будет фиксироваться в долларах и в евро, там, допустим, те цены на газ, на нефть, то у нас поступает меньше выручки валютной, и при переводе в рубли у нас получается в бюджете меньше денег. Соответственно, ну, для этого сначала нужно закрепить нам цены на нефть и газ, и тогда у нас получается ситуация, в которой при понижении курса на 10% у нас увеличивается для Запада на 10% стоимость газа и нефти. Соответственно, ну вот, как бы в такие игры тогда начинаем играть.
Понятно. А, Евгений, с вашей точки зрения, вот сегодня было там 58, 57, 70, вот тренд еще сохраняется на дальнейшее удешевление? Мы можем увидеть 52, потому что, например?
Да, в принципе, все может быть, потому что, в принципе, у нас сейчас, мы живем каждый день по новым правилам, там, по сути. Если у нас ситуация, что-то на Западе сейчас, новости какие-то пойдут или события, то может увеличиться. Если сейчас там негативные события, там точно так же сейчас вот идет, как бы, удешевление доллара вообще в мире. И, соответственно, оно тоже у нас здесь тоже отражается сейчас. У нас на самом деле некому продавать эту валюту здесь внутри. Там, если сколько ее сейчас купят, в тех объемах она, ну, как бы, дальше с ней сильно много что делать не получится. У нас на самом деле мы вот Золотой инвест-клуб, мы занимаемся вот золотыми инвестиционными монетами, и мы видим уже вот из года в год идет дедоларизация у населения. Там, по сути, если он, ну, я, допустим, лично видел ситуацию, когда люди мыслили долларами, вот мы с ним обсуждаем там про квартиру или про бизнес какой-то там проект, он все переводил в голове в доллары и сразу считал, что 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов.
А сейчас?
Другие. А сейчас у нас получается, что, ну, как бы, тут мы даже не понимаем, сколько доллар стоит. Там есть цена наличная, есть цена безналичная, есть, как бы, тут вот соотношение, и ставит, сколько валюта наша стоит, сколько западная, там вот, ну, валюты, сколько.
То есть мы еще, скажем так, задача руководства страны перестроиться к тому, что доллар может быть крепче, чем ему же хотелось бы, вот скажем так. От этого будет многое зависеть. То есть, если государство признает, что доллар теперь дешевый?
Ну да, если признает, то нам нужно просто внутреннюю игру здесь наладить, на, чтобы именно больше производства было, больше возможностей внутри страны. У нас страна большая, у нас все есть. Это не какая-то маленькая страна, у которой нет ни ресурсов там, никаких там. И, ну, там как бы они ограничены полностью все. Ну, то, что нужно взаимодействие с миром. У нас все есть там. Нам, в принципе, нужно самое главное правильную игру внутри страны сделать. Потому что, вот как я говорил там постоянно, что вот стоит рабочий, там зарплаты у него, ну, без работы, лежит асфальт, нужно дорогу делать, денег нету. Ну, тогда в этом моменте что такое деньги тогда? Понятно. Деньги – это инструмент, который, если мы дали, то у рабочего появилась работа, асфальт купили, дорогу положили, там человек пошел, потратил в магазине, у нас вся экономика работает. Соответственно, нам нужно сейчас как можно больше вот таких правил игры добавить, там, по сути, экономических, в которых будет все больше населения участвовать, чтобы...
Без спекуляций.
Ну, да, спасибо. Потому что, да, потому что когда деньги отправляли просто после того, как мы продали доллары, у нас они приходили, а потом на них покупали госдолг США, то это, ну, это...
Это, ну, ерунда, честно, была.
Это, да. Это, ну, это неправильная игра.
Спасибо большое, Евгений. У нас уже новости просто. Евгений Шимановский был с нами, сооснователь Золотого инвест-клуба. Где купить доллар по 58? 420 спрашивает. Не знаю, где купить по 58, я по 70 видел сегодня. 14.30 новости, потом ваше сообщение почитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно, товарищи, хоть это и радио, но можно нас смотреть. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, официальный наш телеграм-канал. Там есть кнопка «Подключиться». вы ее щелкаете, вы видите, что в студии происходит. Еще официальная группа ВКонтакте. Тоже там можно нас посмотреть. Доллар растет, цены растут, доллар падает, цены растут. Парадокс, феномен, загадка, Киллиан пишет. Вы знаете, эта штука любопытная, потому что, как кажется, все-таки, что людям, принимающим решение, или нашему финансовому блоку, может быть, просто они еще не успели перестроиться, что ситуация поменялась. А может быть, действительно же хочется вернуться на прежние рельсы, опять, в общем, спекулировать, сделать так, чтобы рубль был очень дешевым. Вот, валютную выручку все можно было размещать где угодно, а сейчас запрет стоит, правильно? Вот, поэтому в нынешней ситуации, скажем так, если не воспринимать это как катастрофу, а по факту мы не видим катастрофы, вот, с валютой, а видим даже наоборот. Многие же хотели такого доллара, согласитесь, и такого рубля крепкого. Если действительно всю пользу от такого положения допустить в общем-то, в экономику, как говорят, будет неплохо. Причем говорят это экономисты, это не я придумала. Вот, многих экономистов почитайте, говорят, что, в общем, задел на будущее довольно хороший. Но главное, надо признать, что это не катастрофа, что это как раз-таки в плюс Российской Федерации, потому что действительно продавать и вкладываться, значит, получать валюту и вкладываться в государственный долг Соединенных Штатов Америки, ну, по крайней мере, это звучало странно, согласитесь. Наша страна несла бремя американских вертолетных денег в виде инфляции. Благодаря действиям администрации Байдена мы скинули эту ношу укреплением рубля, говорит Миша. Че толк, цены не падают, говорит 909-й. Ну, не так быстро 909-й. Знаете, как говорят, медленно запрягают, быстро едут. Вот, может быть, это как раз тот случай.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сергей возмущается ценами на товары, управляет финансовый блок. Но не так это. Нет, финансовый блок неоднократно декларировал, что слабый рубль российской экономике нужен. То есть и нужен сильный доллар. Ориентация была на иностранную валюту. Вот в чем дело. А, конечно же, в магазинах какой-нибудь сети не финансовый блок ходил и рисовал ценники. Естественно, нет. Но опять же, вот сейчас мы с вами будем обсуждать новости, которые касаются тоже российского правительства, а именно Минсельхоза. Потому что, как выяснилось, российские производители кисломолочной продукции, то есть что это, сметана, ряженка, кефир, это творог, различный творог. Так вот, пожаловались на проблемы в бизнесе. Компании жалуются на нехватку сырья, поскольку невозможно закупать закваску у иностранных поставщиков. Она необходима для выпуска творога и сметаны. А закваски поставляются в Россию из Болгарии, Дании, Италии и других стран, пишет «Известия». Людмила Маницкая с нами, директор Молочного союза России. Людмила Николаевна, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Николаевна, а как так получилось, что закваска иностранная? Она чем-то отличается, наша закваска от иностранной? Это формула другая, что ли, или что с ней?
Ну, давайте начнем с того, что закваски бывают разные. Например, жидкие, сухие, замороженные. Главное здесь подбор видового состава микрофлоры. Значит, что касается жидких заквасок, их уже практически заквасочных самих, по сути, не существует на многих заводах. И при желании, конечно, они могут возобновить свою работу и на предприятиях. Но это, знаете, это 20 век, мы уже как-то живем в 21 веке. Вот, и поэтому здесь, конечно, можно, так сказать, говорить о том, что заквасочный – это каменный век. Значит, что нужно сделать в таких случаях? Выпускать сухие закваски. У нас есть, да, в нашей стране эту сухую закваску производят, например, биофабрики «Барнаул» на Алтае, «Углич» Ярославской области, например, «Союзснаб» «Зеленые линии» Красногорск, Подмосковье. Но, ну, вы понимаете, ситуация такая. Всегда любой производитель хочет, чтобы ситуация была такая. Цена-качество. Угу. Видимо, эти биофабрики либо не совсем то качество, которое нужно, либо с ценами какие-то проблемы, либо количество выпускаемых сухих заквасок невелико. А для того, чтобы работали собственные, так сказать, предприятия, нужны ассигнования, государственная поддержка, субсидирование. Есть ли оно там? Мы вот сейчас выясняем. как-то поддерживается эта наука в нашей стране. У меня есть сомнения по этому поводу. Поэтому сегодня нужно государству обратить внимание на эти биофабрики и, так сказать, чтобы они продолжили работу, чтобы они развивались, и чтобы этих заквасок хватало на всех.
Людмила Николаевна, а просто интересен процесс. А в какой момент Российская Федерация стала зависима от импортных заквасок, чтобы делать сметану и творог?
Вы знаете, дело все в том, что когда-то в 20 веке эти заквасочные были на всех предприятиях.
А, потом... на самих, все, я поняла вас.
Да, прямо на предприятиях, Это не очень дорого, да, но там есть
отдельный
такая
цех.
Возможность, что эта закваска вдруг не сквасит продукт, и придется это, так сказать, отказаться и вылить его просто, понимаете, утилизировать. Вот. А сухие закваски, они прямого внесения, они, так сказать, ну там уже четко понятно, за них отвечает, кто-то отвечает, например, как вы говорите, Италия, Дания, Франция на данный момент. А, значит, видимо, с нашими сухими заквасками случаются казусы, мне так кажется. Угу. Почему они, да, не так развиты, как импортные закваски. Вот и все.
Людмила Николаевна, уровень проблемы, как бы вы оценили? Но если не решат проблему быстренько у нас развернуть производство или не найдут варианты покупки как-то через параллельный импорт и так далее, мы без творога и сметаны останемся или что?
Нет, мы не останемся. Почему же? Будем работать на том, что есть. И в крайнем случае будут опять, значит, возобновлены заквасочные на предприятиях. Вот я вот как раз здесь, в заквасках, не вижу особой такой огромной проблемы, о которой надо кричать. Mm-hmm. Да, сегодня государство должно субсидировать многое, очень многое, и это в том числе. Понимаете? Вот, мы не ожидали такого поворота событий, а если бы ожидали, я думаю, что мы бы поддерживали больше отечественного производителя. Mm-hmm. Вовремя, своевременно это делали.
Просто здесь интересно...
Сегодня у нас, пожалуйста, нет такого, что заквасок вообще нет. Они есть, ну да, может быть, не того качества, а может быть и того, но или стоят дороже, ну уж вот так.
Просто интересно, что свое-то, как кажется, сделать на предприятии будет даже и выгоднее, и быстрее, и дешевле, чем закупать за границей или нет?
Нет, свое на предприятии, это делать свою заквасочную, а там, знаете как, сегодня сквасит, завтра не сквасит, а тут четко просчитано, нет, так нельзя сегодня полагаться на авось.
Но проблема с иностранным сырьем возникла, потому что они отказались поставлять или из-за курса, или из-за чего, или из-за логистики? Как вы это видите?
Естественно, они отказались поставлять. Мы все об этом знаем. Ага. Они не просто, даже те, кто не отказался поставлять, у тех будут все равно проблемы есть с привозом сюда. Угу. Вот у нас логистические сложности очень на перевозку импортных грузов. Здесь есть ограничения пропускной способности, увеличился срок ожидания, есть ограничения авиа и морских перевозок, рост стоимости логистических операций. Uh-huh. А большинство иностранных перевозчиков просто отказались работать с российскими компаниями.
А молоко, Людмила Николаевна, вот про кефир, там, сметану, творог мы поговорили, а молока-то хватает?
Ну, в нашей стране никогда не хватало молока, у нас молока не хватает более 20%. Но у нас есть любимая дружественная страна Беларусь, угу, которая все время выручала нас в этом плане.
Сухим молоком?
Да, любым сухим, и готовой продукцией, и сыром.
Ага. Понятно. Спасибо большое, Людмила Николаевна. Принято. Людмила Маницкая была с нами, директор Молочного союза России. 7373-948, телефон прямого эфира. Оказывается, товарищи, сейчас должны работать различные чуть ли не научно-исследовательские институты по тому, значит, по производству и улучшению технологического процесса производства закваски, которая позволяет получать творог, сметану, там, ряженку, все что угодно. Вот. А сейчас, получается, здесь проблема. Уж, казалось бы, не думали об этом. Есть иностранная закваска, есть пальмовая молочная продукция на прилавке, говорит Дмитрий. Слушайте, Дмитрий, так тоже говорит, что все везде только из пальмового масла. Не знаю. Так мы можем с вами, знаете, договориться, что наша закваска не сквашивает, потому что только иностранная сквашивает пальмовое масло. Что-то в этом роде. 7373-948. Получается, вакцину сделать сделать легче, чем закваску? Нет, панк 13-й, это вопрос приоритетов. Просто в какой-то момент, оказывается, государству стало удобнее платить, покупать централизованно эту закваску за границей и, соответственно, распределять по заводам. И для этого были закрыты, видимо, вот эти вот цеха, которые работали на молочном предприятии и позволяли заквашивать прямо там, прямо в бидоне. Прямо в этом чане, где было молоко. Вот и все. То есть не отходя от производства. Но это вопрос глобализации рынка, скорее всего, так. 7373-948, телефон прямого эфира. Товарищ, кто работает на молочных предприятиях? Расскажите, пожалуйста, а что там, что там еще? В чем проблема? 7373-948, просто реально очень интересно. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Андрей, Москва.
Пожалуйста, Андрей.
Только что слушал интервью,
да,
с вашей собеседницей, целый директор молочного союза,
да,
не в состоянии реально ответить, что с нашими закладками не так. Ну, я думаю, может быть, цена, а может быть, они платили.
Так все вместе. А так все вместе. Нет, она же описала.
Все время она просто... Нет, она просто не знает. Она просто не знает. Человек некомпетентный.
А вы компетентны?
Я компетентен в управленческой области, а не в молочной. Я слышу, что на заданный вопрос человек конкретно ответить не в состоянии.
Понятно. Спасибо, принято. Но это ваша критика наших спикеров. Вот. Ну, вы оцениваете, понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Кто-то тут еще говорил, надежда на иностранные закваски – это не авось разве? Какая проблема? Куда ни плюнь, говорит Сергей. Нет молока, закваски нет. Мы уже давно остались без настоящего молока и сметаны. Ой, давайте вот про настоящее молоко, сметану, да, вот надо как у бабушки, прямо из-под коровы и так далее. Единственное молоко настоящее, которому вы поверите, это из-под коровы, но вряд ли сейчас оно вам будет доступно, если вы в городе находитесь. Вот, и очевидно совершенно, что технологии производства, ну, как кажется, в промышленных масштабах, они, видимо, не такие, как привыкли видеть на даче. Вот, но вопросы действительно остаются, что, оказывается, существует целая индустрия, целые государства, которые заточены под то, что чтобы производить не молоко или молочную, кисломолочную продукцию, а по то, чтобы производить ингредиенты, то есть закваски, и потом эти закваски по всему миру распределять. Это глобализация, это вот так называется, понимаете? Хотя казалось бы логичным действительно, что вот есть цех по производству, и, соответственно, соседний цех, там вот эти вот там, грибы, полезные бактерии, все эти закваски присутствуют, и все, пошел, перелил, сквасил и получил готовый продукт. Фермеры справляются без иностранных заквасок. Очень даже неплохо, думаю, заводы тоже справятся. А про компетенцию, так, еще Иван, Тетрапак уходит из России, который обеспечивает 50% производителей молочной продукции. Будут упаковывать целлофановые пакеты, видимо, говорит Сергей. Может, треугольнички вернутся? Мы же не знаем, как это будет и что, и в какие целлофановые пакеты будут упаковывать. Ну уж не в тех, в которых яблоки взвешивают. Что-то там тоже будет, там тоже есть определенная проблема, но любопытно посмотреть. И вы уверены, что все фермеры не пользуются иностранными заквасками? Просто еще раз, у фермеров объемы не такие, как у больших предприятий. Мы же с вами сейчас говорим, скорее всего, о больших предприятиях. Вот о чем. А фермеры – это, в общем-то, штучный товар. И тут о чем шла речь. В письме депутата Госдумы Сергея Лисовского на имя главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева говорится, что запасов, имеющихся в России, хватит максимум на полгода. В стране есть заводы, которые производят закваску, но если их мощностей не хватит, отрасль столкнется с серьезными рисками, подчеркивает парламентарий. Молочники просят выделить им дополнительную господдержку, но о какой конкретно сумме речь идет, не уточняется. И, соответственно, вопрос, конечно, денег. Ну и вопрос, в общем-то, это хороший... Текущая ситуация – это хороший повод для аудита того. А следовало бы закрывать цеха, где производили эту закваску. А следовало бы так уж спокойно совершенно переводить деньги за границу и, соответственно, покупать там этот товар, думая, что это навсегда. Как выясняется, ничего не бывает навсегда. А есть-то надо, продукты производить надо. Вот сейчас и буду думать, как это делать.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут про Тетрапак что-то писали. Тетрапак опровергла уход из России. Так, а что там было? В частности, так, источник РИА Новости заявил, что шведская компания фактически прекратила взаимодействие. Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Тетрапак продолжает работу на российском рынке. Но это в настоящее время, а в будущее время? Поэтому, давайте так, на текущий момент опровергло, а там посмотрим. Байден поддержал постоянное членство Японии в Совбезе ООН. Президент США заявил об этом на переговорах с премьером Японии. Токио давно претендует на статус постоянного члена в Совбезе, а после начала российской военной операции на Украине Япония вновь призвала к реформе Совета Безопасности ООН, передает телеканал NHK. Сейчас постоянно члены Совбеза 5, это Россия, Китай, США, Великобритания, Франция. В состав Совета также входит 10 непостоянных членов. Япония в ООН вступила в 56 году. Дмитрий Стрельцов с нами, профессор завкафедры востоковедения МГИМО, МИД России, эксперт СМД. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но это еще же одна попытка. Еще была попытка у Германии предложить реформировать Совет Безопасности ООН. Что поменяется при этом?
Ну, мне кажется, что это просто такой пропагандистский шаг, так как никаких шансов изменить систему управления ООН нет, и реформа ООН и в 2005 году пробуксовала, и сейчас во многом из-за позиции не только России, но и Китая, который не хочет видеть Японию в составе Совета Безопасности ООН.
Но в данном случае все-таки неоднократно говорили о том, что Совбез нуждается в некой реформации. Вот, очевидно, история с правом вето, она тормозит какие-то процессы. Вот с вашей точки зрения, от чего будет зависеть, что структура перестанет быть монолитной?
Ну, я вообще сейчас не вижу каких-то признаков того, что любые начинания в сфере реформирования ООН, они имеют какую-то перспективу. Потому что вот в том виде, в котором существует ООН, и Совет Безопасности, органы управления, их изменить крайне сложно, так как для этого требуется... Как минимум в Совете Безопасности ООН нужен консенсус, которого сейчас нет, и вряд ли он будет. И из этого приходится исходить, и не случайно многие говорят о том, что нужно там создавать какую-то параллельную структуру ООН, или же вообще ООН теряет свое значение в современном мире, так как не может принимать эффективные решения. Я не вижу здесь, что какие-то возможности новые, которые создаются. И поэтому эти заявления, они больше носят, я бы сказал, пропагандистский характер.
А зачем это нужно все-таки Японии или зачем это нужно Германии? Или их просят высказываться таким образом? Или для них это принципиально важно, что как бы за 80 лет, грубо говоря, мы настолько исправились, что теперь мы можем, мы достойны?
Ну, в отношении Германии мне трудно сказать, но в отношении Японии, ну, наверное, здесь есть общий знаменатель этих двух стран, связанный с тем, что в уставе ООН есть специальная статья, в которой говорится о вражеских государствах. Так. Эту статью никак до сих пор не удалось изменить, несмотря на все усилия вот этих стран, и поэтому они по-прежнему причислены к числу вражеских стран. Все понимают, о чем идет речь. Это вот как раз к вопросу о реформе ООН, о попытке ее как-то изменить. И, конечно, для этих стран важно, с одной стороны, подвести черту под военным прошлым окончательно. И второе, это их амбиции политические, их стремление позиционировать себя как мировых политических лидеров, что невозможно сделать, не войдя в структуру управления ООН, то есть в Совет Безопасности на правах постоянных членов. Эта задача ставится уже достаточно давно, но, как мы видим, ВОЗ и ныне там.
Дмитрий Викторович, а я ради интереса просто посмотрела историю вопроса, и оказалось, что в 2003 году тогдашний министр иностранных дел России Иванов заявил, что касается реформы ООН и Совета Безопасности, ее необходимость очевидна. Мир изменился, соотношение сил изменилось, реформа нужна. Россия убеждена, что Совбез надо расширять с тем, чтобы он более реально отражал расстановку сил в мире и представительство государств в решении мировых проблем. В 2005 году уже Лавров, будучи министром иностранных дел, сделал подобного рода тоже заявление. То есть разговоры ведутся на протяжении последних там, 20 с лишним лет. А что такое, скажем так, вот это реальное отражение расстановки сил в мире? Вот теперешний совбез, он не отражает расстановку сил в мире?
Да, ни теперешний, ни тогдашний, в 2003 году, да, он не отражал, конечно, расстановку сил в мире, потому что и тогда была поляризация, и сейчас она, может быть, приняла более острые формы, но ничего не изменилось, и все страны, входящие в совбез, имеют собственные национальные интересы. Есть и специфический интерес этих стран, есть и определенное блокирование групп этих стран в отношении друг друга. И вот эти вот водоразделы, они существуют. То есть здесь, мне кажется, ничего не изменилось, за исключением одного. Собственно говоря, вопрос о праве вето, который и тогда стоял остро, и сейчас стоит остро. Если право вето сохранится, но многие говорят, что Совет Безопасности будет неэффективным или остается неэффективным органом, так как всегда какая-то страна, ну, во всяком случае, не всегда, но во многих случаях какая-то из членов безопасности, он, имеющих право вето, выскажется против, решение не будет принято. Поэтому я не стал бы противопоставлять нынешнюю ситуацию ситуации 20-летней давности. Здесь, в общем, ничего не изменилось. Вопрос только в праве вето.
Дмитрий Викторович, а нет ли сейчас, с вашей точки зрения, может, это диалектика, конечно, поправьте меня, если не права, попытки, например, у Североатлантического альянса через собственное расширение и вот эту мощную политическую надстройку фактически собой заместить ООН? А ООН останется как есть?
Ну, такие попытки есть, и мы знаем, что есть опыт коалиции во главе с Соединенными Штатами, когда то или иное решение не принималось под эгидой ООН, Соединенные Штаты сами начинали какие-то операции многосторонние,
да, которые нужны
своих
были
союзников, угу, да, ну, в частности, это и в Ираке было, насколько я помню. Ну и если брать более отдаленное прошлое, в Вьетнаме Соединенные Штаты не в одиночку воевали, и в Корее в начале 50-х годов. Поэтому, будь то просто альянс Соединенных Штатов со своими союзниками, какой-то ограниченный для решения конкретных вопросов, будь то НАТО, конечно, в условиях такого паралича ООН Соединенные Штаты или другие какие-то страны могут действовать в обход решения ООН, и множество примеров именно таких, таких действий. Поэтому здесь я не вижу ничего такого сверхординарного. Наверное, это будет продолжаться, и, по всей видимости, в будущем, возможно, как раз именно в обход ООНовских процедур будут решаться какие-то вопросы мировой политики.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Принято. Дмитрий Стрельцов был с нами, профессор, завкафедры востоковедения МГИМО МИД России, эксперт Российского совета по международным делам. В части стран, которые так или иначе намекали или заявляли в открытую, что они хотели бы за счет себя расширить Совет Безопасности ООН, например, Бразилия, потому что, значит, тут, значит, самая большая страна в Латинской Америке по числу населения, ВВП, территории и так далее, бюджеты, военный бюджет один из самых больших, кстати. Но, как выяснялось, во-первых, Бразилия получала поддержку других постоянных членов России, Великобритании, Франции, португалоязычных стран, кстати. Но препятствие, как выяснилось, было со стороны других государств региона, это Мексики и Аргентины, двух важных стран Латинской Америки. Германия по понятным причинам, да, она хотела в Совет Безопасности ООН. Было неоднозначное отношение других представителей Совета Безопасности. Вот. А Франция определенно заявила по поводу постоянного членства в Совете Безопасности своего ближайшего партнера по Евросоюзу. Цитирую, вступление Германии, занятие ею места великой державы, ее международное влияние, Франция была бы рада видеть ее признанной постоянным членом Совета Безопасности. А об этом еще Жак Ширак сказал в Берлине в 2000 году. Вот. Индия, кстати, Индия, ядерная держава, вторая в мире по населению страна, входит в число 12 наибольших экономик, четвертая по емкости рынка, очень много денег вкладывает в саму Организацию Объединенных Наций. Вот, соответственно, считалась сильным претендентом. Еще Япония, мы с вами ее обсудили, и тут у Турции тоже были вопросы. 15 часов новости, потом продолжим.